В эфире информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! В нашей сегодняшней программе о следующих событиях культуры и искусства. Святой апостол и евангелист Лука. 31 октября Православная Церковь чтит его память. Моцарт и Мендельсон. Произведения этих композиторов прозвучали на острове Классики. Музыкальный проект, столь любимый горожанами, на прошедшей неделе открыл новый концертный сезон. В октябре отмечает свой день рождения белорусский режиссер-кинодокументалист Галина Адамович. О ее фильме «Инокиня», который отмечен особой наградой за гуманизм и духовность в кино. В Днепропетровской области при въезде в поселок Илларионово установили поклонные кресты. «Спаситель мира» – последняя картина Леонардо да Винчи, оставшаяся в частной коллекции, будет выставлена на аукционе в Нью-Йорке за 100 миллионов долларов. Его называют евангелист, так как он написал одно из Евангелий и книгу Деяний, но он не принадлежит к числу первых 12 апостолов Христа. Святой апостол и евангелист Лука, римский гражданин, апостол из 70, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Его почитают покровителем врачей и целителей. 31 октября Православная Церковь чтит память святого апостола и евангелиста Луки. О его жизни и деяниях расскажет Анатолий Басов.
Во втором году нашей эры в сирийском городе Антиохия был рожден будущий апостол Лука. С самого детства Лука занимался изучением иудейских законов, греческой философии, он мог разговаривать еще на греческом и арамейском языках. Эти знания помогли ему в дальнейшем общаться с иудеями. Кроме этого, он получил профессию врача. Когда Лука узнал об Иисусе Христе и о его учении, он захотел сам увидеть все своими глазами, для чего прибыл в Иерусалим. Услышал знаменитую Нагорную проповедь и заповеди блаженства. Его поразила честность заповедей и простота мыслей, которые он услышал. И с этого времени он превратился в верного ученика Господа. Когда Иисуса Христа схватили римские воины, Лука, в отличие от других учеников, не отрекся от Господа. Апостол был среди тех, кто был рядом с ним на месте казни и видел страшные муки Спасителя. Лука был вознагражден за свою верность Богу тем, что он первый увидел воскресшего Иисуса Христа. Это событие так описывается в Евангелии. После казни и погребения Иисуса Христа апостол Лука и Клеопа направлялись по дороге от Иерусалима в небольшую деревню. По пути к ним присоединился сам Иисус Христос, которого апостолы не смогли узнать. Они приняли его за обычного прохожего. Видя их печаль, Иисус долго разговаривал с апостолами. Лука многое вынес из этой беседы. Впоследствии эти знания помогали ему проповедовать и обращать многих людей в Христову веру. До самого вечера, пока не настало время ужина, продолжался этот разговор. Во время трапезы Иисус Христос открыл себя апостолам, и они наконец-то узнали своего спутника. А через мгновение Господь будто растворился в воздухе и стал невидимым. Сразу же после увиденного чуда Лука с Клеопой поспешили обратно в Иерусалим, к остальным апостолам, чтобы поделиться с ними этой новостью. Когда все ученики собрались в горнице и обсуждали воскрешение Христа, сам Спаситель явился к ним и дал им наставление. Позже, когда святой апостол Лука отправился на свою родину в Антиохию для проповедования Христовой веры, его путь лежал через Севастию, в которой находились святые мощи Иоанна Крестителя. По разрешению севастийских христиан, Лука получил от них десницу, которую Иоанн Предтеча возложил на святую главу Господа во время крещения. В Антиохии святой Лука находился вместе с апостолом Павлом.
Они очень подружились. В своих посланиях апостол Павел называл Луку братом, а Лука почитал умного апостола Павла за своего учителя и отца. Примерно в 62-63 годах Лука с помощью Павла написал Святое Евангелие, а чуть позже были написаны и Деяния.
Во время ареста Павла Лука до самого последнего мгновения его жизни был рядом. По преданиям, он лечил Павла от болезней, которые тот приобрел в темнице. После казни Павла апостол Лука проповедовал Христову веру в Италии, Далматии, Галлии и Греции. Последними странами, в которых святой апостол обращал веру язычников, были Ливия и Египет. Уже будучи в преклонных летах, возвращаясь обратно из Египта, он остановился в Греции в городе Фивы, в котором устроил церкви и поставил в них священнослужителей. Большое количество людей были обращены в христианство. Они видели чудеса, которые творил Лука во славу Божию, исцелял людей от телесных и душевных болезней. Это не понравилось языческим жрецам, поэтому святой апостол Лука был схвачен ими и казнен через повешение. Не дожив до 69 лет, Лука принял мученическую смерть в греческом городе Ахайя.
Святой апостол был похоронен в Фивах. Во время погребения Господь Бог послал на землю на могилу любимого ученика целительный дождь, благодаря которому люди мгновенно излечивались от болезней глаз, а слепые прозревали. Святые останки апостола Луки сегодня есть в Риме, в базилике святого Петра и в Афонских монастырях, Иверском, святого Пантелеимона и Диосиниате.
А в Фивах на старом кладбище есть храм, в котором находится мраморная усыпальница, ставшая первой гробницей святого апостола. Тут ежегодно, 31 октября, по новому стилю, в день памяти ученика Христова, совершается праздничное богослужение с крестным ходом в честь подвига святого апостола и евангелиста Луки.
В Днепре состоялся очередной концерт музыкального проекта «Место встречи. Остров классики». Организатор события, Центр православной культуры «Лестница», пригласил в этот раз исполнителей из Харькова. Концерт, как обычно, был приурочен к нескольким важным датам. 14 октября весь православный мир отметил великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. О том, какие впечатления оставил концерт у днепропетровской публики, в нашем сюжете.
Множество слушателей спешат в зрительный зал театра драмы и комедии для того, чтобы в очередной раз приобщиться к прекрасному. Музыкальный проект «Место встречи. Остров классики» хорошо знаком истинным меломанам.
О целебных свойствах музыки известно уже давно. Она способна не только доставлять человеку эстетическое удовольствие, но также влиять на его здоровье, физическое и духовное. Об этом говорил еще Пифагор. Философ утверждал, что музыка подчинена высшему закону – математике. Именно поэтому она способна восстановить в организме человека гармонию. Наиболее целебной в этом смысле все называют музыку Моцарта. Именно его произведение прозвучало в рамках музыкального проекта «Остров классики».
Концерты, которые несколько раз в год устраивает Центр православной культуры «Лестница», зрители всегда ждут с нетерпением. И вовсе не от того, что они благотворительны, что является неизменной традицией, а потому, что они всегда приносят новые музыкальные впечатления и встречи с новыми исполнителями. В этот раз для участия в проекте из Харькова в Днепр приехал известный украинский коллектив «Виртуозы Слобожанщины». Этот оркестр на Европейском музыкальном фестивале в Копенгагене был признан лучшим симфоническим оркестром Европы. Предложение выступить на «Острове классики» музыканты приняли с удовольствием.
Ну, прежде всего, это для меня большая честь выступать вновь для публики города Днепр. Я очень люблю этот город, его ауру, его большую воду. Очень многое нравится, и люди мне очень нравятся, поэтому мне очень приятно посетить этот проект.
Моцарт и Мендельсон. Музыка этих композиторов прозвучала в этот вечер. В истории человечества, пожалуй, не было более загадочного композитора, чем Вольфганг Амадей Моцарт. Свое первое произведение он написал, когда ему было всего 4 года, а последнее – на предсмертном одре. Он прожил 36 лет, а написанных им произведений хватило бы на десяток других творческих судеб. 19 опер, около 50 симфоний, многочисленные концерты. В общей сложности Моцарт написал примерно 600 произведений. Открыла концерт симфония соль минор номер 40. Она была написана Моцартом в 1788 году. Это одно из самых вдохновенных произведений великого композитора.
Для для меня симфония 40-я Моцарта в принципе знаковая, потому что это начало моей дирижерской карьеры. Первая моя программа с симфоническим оркестром была Моцарт симфония 40 и Шостакович симфония номер 5. И я эту программу подготовил под названием «Параллели и пересечения». И это дало старт дальнейшему моего изучению и пониманию, что на самом деле очень много параллелей и пересечений в музыке.
В получасовой симфонии проносится целая человеческая жизнь с ее взлетами и падениями, верой и сомнением. Рассказывая о жизни композитора, организаторы всегда стараются открыть для слушателей малоизвестные факты его биографии.
Мало кому известно, что имя Моцарта очень тесно связано с Украиной, а именно сын его Франц, он проживал около 30 лет в Ленберге, во Львове сегодня. Он руководил хоровой капеллой, он учил детей игры на фортепиано, он сочинял музыку, особенно обращая внимание на славянский украинский мелость, то есть народные песни. Он много написал сочинений для фортепиано. И сегодня уже в Львовской консерватории имени Лысенко как раз и звучит музыка сына Вольфганга Моцарта.
На острове классики также прозвучала прекрасная музыка известного немецкого композитора Феликса Мендельсона. 4 ноября исполняется 170 лет со дня его ухода в горний мир. Его концерт для скрипки с оркестром ми минор – одно из наиболее прекрасных созданий композитора, в котором он с блеском проявил лучшие черты своего дарования. Исполнил это произведение виртуозный скрипач с яркой эмоциональной манерой игры, солист Харьковской филармонии и преподаватель Университета искусств Игорь Чернявский.
Мечта каждого скрипача – сыграть этот концерт. Причем на слугу с детства. Он настолько изумительно ложится. По-моему, даже узнаваем не только скрипачам, а, наверное, через одного его узнают. В консерватории практикуют игру с роялем, конечно. Это редкая возможность поиграть его с оркестром. Что та палитра, которая звучит у оркестра, подкладка, так сказать, инструментальная, это такой океан, на которую ложится удивительно теплая нежная мелодия, которая требует определенного мастерства.
Культура и искусство – это универсальный язык общения. Каждый концерт – это таинство, рождение заново музыкального произведения прямо на глазах у слушателя. Организаторы уверены, что такие концерты не только собирают полные залы, но и объединяют людей от ноты к ноте, от сердца к сердцу. И эта музыка способна не только привнести в душу каждого слушателя прекрасные мгновения, но и сделать ее добрее. Новая встреча на острове классики состоится в декабре.
В Синельниковском районе Днепропетровской области при въезде в поселок Илларионово установили поклонные кресты. Их изготовили из металла на одном из заводов Днепра. Чин освящения святыни совершил владыка Днепропетровский и Павлоградский Ириней. Обычай устанавливать поклонные кресты восходит к апостольским временам. Их ставили на перекрестках дорог, неподалеку от сел и деревень, чтобы, отправляясь в путь или входя в населенный пункт, человек вознес благодарственную молитву Господу и небесным заступникам. Также ставили крест по обету, например, по случаю небесного заступничества при эпидемиях или засухе. Даже в годы советской власти кое-где сохранялись отдельные поклонные кресты у дорог, ведущих в село или поселок. Традиция эта продолжается и сегодня.
Издавна сложилась такая традиция с начала и конца города или местности ставить святыню. Эти кресты как раз для этого и установлены, чтобы каждый, проходя или проезжая мимо, вспоминал, что действительно он находится в православной стране, что находится в православном поселке, что здесь есть православный храм, куда можно приходить, можно молиться, можно причащаться.
По словам священника, теперь все живущие в этом селе будут ограждены от всякого зла, и крест станет не только их сакральной защитой, но и отправной точкой духовного возрождения. Далее в программе о том, какие сообщения на этой неделе разместили православные сайты. Интернет-обзор вашему вниманию.
–
Имеются ли в Библии указания на переселение душ? Христианство с момента своего возникновения категорически отвергает идеи о повторном воплощении души после смерти. Например, апостол Павел однозначно свидетельствует: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Термин «воскресение» встречается в Библии десятки раз, термин «перевоплощение» – ни разу. Однако оккультисты XIX века начали утверждать, что первоначально идея переселения душ присутствовала в учении Христа. Так ли это? Ответ ищите в публикации на сайте «Православие.фм». Кто уплыл на философском пароходе? Философскими пароходами называют два рейса пассажирских судов, доставивших осенью 1922 года из Петрограда в Германию видных представителей творческой интеллигенции, которых коммунистическая партия считала противниками советской власти. Именно поэтому пароходы образно стали называть философскими. Так кто же уплыл на философском пароходе, рассказывает сайт православного журнала «Фома» в Украине. У ребенка истерика. Кто написал эти сказки? Так начинается обсуждение в одной из групп для родителей в Фейсбуке. Обвинили и братьев Гримм, и Шарля Перро. Досталось даже сказки Корнея Чуковского «Майдадыр». Одни обвиняют сказки в жестокости, другие относятся спокойно. Кто прав? Учат ли сказки детей жить в реальном мире? Ответы на эти вопросы ищите на сайте «Православие и мир». Почему мальчиков и девочек нужно учить по-разному? Современные дети начинают учиться очень рано, еще задолго до первого класса. Однако педагоги и психологи отмечают, что при высоком интеллектуальном развитии дети не справляются с простыми базовыми вещами – от завязывания шнурков до общения. Известный психолингвист, нейробиолог профессор Татьяна Черниговская в своей лекции рассказывает о секретах, которые сделают процесс обучения более понятным и простым. Читайте об этом на сайте Клуба родительского мастерства «Воспитание». Волшебная сила одобрения. Все мы слышали про теорию поощрения за удачно выполненную работу. Но мало кто реализует это на практике. А напрасно. Как приучить ребенка вовремя делать уроки, мужа помогать по хозяйству, подругу звонить почаще, маму меньше жаловаться на болезни и очереди? Что поможет этого добиться? Полезные советы на эту тему разместил сайт «Матроны». Читайте и находите ответы на свои вопросы. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
В эфире «Седмица». В продолжении выпуска мы расскажем о таких событиях. В октябре отмечают свой день рождения белорусский режиссер-кинодокументалист Галина Адамович. О ее фильме «Инокиня», который отмечен особой наградой за гуманизм и духовность в кино. «Спаситель мира» – последняя картина Леонардо да Винчи, оставшаяся в частной коллекции, будет выставлена на аукционе в Нью-Йорке за 100 миллионов долларов. В октябре отмечает свой день рождения белорусский режиссер, кинодокументалист Галина Адамович. Новых фильмов Галина с нетерпением ждут на многих фестивалях документального кино. Темы, которые волнуют режиссера, неизменно находят отклик у современного зрителя в Беларуси и далеко за ее пределами. Сегодня мы решили вспомнить о документальном фильме «Инокиня», который получил главные призы на нескольких крупных кинофестивалях и отмечен призом президента Беларуси за гуманизм и духовность в кино.
Галина Адамович родилась в Минске в 1994 году, закончила Белорусскую академию искусств по специальности режиссура документального кино. Фильм «Инокиня» снят в 2010-м. В этом же году состоялась белорусская премьера картины на 17-м международном кинофестивале «Листопад». Фильм рассказывает о судьбе известного минского композитора и преподавателя Ирины Денисовой, жизнь которой в 40 лет резко изменилась. От Ирины ушел муж, тяжело заболел ребенок. Ее приход к Богу стал тогда спасением и для нее, и для сына. Героиня фильма Ирина Денисова не просто стала верующим человеком. Она оставила мирское поприще и ушла в монастырь.
Преподобнее очи Серафиме, моли Бога о нас.
Свято-Елизаветинский женский монастырь находится в крупном районе Минска, рядом с Республиканской психиатрической больницей. Монастырь несет большую социальную нагрузку. Сестры ходят к больным, помогают детям, старикам, бездомным, людям, вышедшим из тюрем, которым некуда податься. У монастыря большое хозяйство, а еще там много творческих мастерских. Иконописная, стенописная, керамическая. Здесь куют и золотят кресты, делают керамическую посуду, мебель, пишут книги, занимаются шитьем, вышивкой, самыми разными ремеслами. А еще при монастыре работает видеостудия, где делают игровое и анимационное кино. Придя в обитель, Ирина Денисова была пострижена в монахини под именем Иулиане. Здесь она стала главным регентом монастырского хора.
Ну-ка, спойте одни, пусть народ услышит вашу квинту. Давайте, басы дорогие, постарайтесь вчетвером спеть это, да? Аль, ты замолчите.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Вот примерно это, еще раз.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Все.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вся отеческая вниз радости исполняются, Христос родится от Девы.
Вся и тяните.
Вся.
Вот отличный звук, и вот таким вот. Такой динамики.
К вере будущая инокиня приходила через болезнь сына, у которого обнаружили рак. Священник, посещавший онкологическую больницу, сказал ей: «Вашего сына может спасти только молитва матери, если вы станете верующим человеком». Приход к Богу был непростым. В миру Ирина увлекалась астрологией, и все астрологические карты тогда пророчили ее сыну смерть. Придя впервые в храм, на пороге будущая инокиня споткнулась и упала. Решив, что это плохой знак, она засомневалась в словах священника. Но состояние ребенка ухудшалось, и в какой-то момент женщина почувствовала, что никто, кроме Бога, уже не может ей помочь. Мать с сыном отправились в Свято-Успенский Жировический монастырь в Гродненской области, где находится чудотворная святыня, икона Божией Матери, самая маленькая из почитаемых богородичных икон. Они просили у Богородицы помощи, и ребенок был спасен. Трогательной кульминацией фильма становится визит монахини Иулиании к своему уже взрослому сыну в Москву. Студент консерватории Игнат приглашает маму на свой концерт.
Я вижу, как ты нервничаешь, конечно.
А это мой камушек?
Да, это твой камушек. Хорошо. О, Марк Ильич.
Марк Ильич, хорошо.
Монахиня Иулиания стала не только героиней, но и автором музыки к фильму «Инокиня». Документальная лента Галины Адамович спустя 7 лет после премьеры смотрится все так же легко и по-прежнему задевает самые тонкие душевные струны. Если вы еще не успели открыть для себя этого замечательного автора, возможно, стоит начать с фильма «Инокиня». До новых встреч. Помните, что в мире очень много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Последняя картина Леонардо да Винчи, остававшаяся в частной коллекции «Лик Иисуса Христа», 15 ноября будет выставлена на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке. Стартовая цена работы под названием «Спаситель мира» составит 100 миллионов долларов. На полотне запечатлен образ Христа в одеждах голубого и малинового цветов, держащего хрустальный шар в руке. Как известно, в середине 17 века картина владел английский король Карл I. После него она впервые попала на аукцион в 1763 году. А затем веками переходила из рук в руки от одного европейского монарха к другому, после чего пропала. В 1958 году полотно продали на аукционе Сотбис американскому коллекционеру всего за 45 фунтов. А в 2004 году его приобрел Роберт Саймон, знаток творчества европейских художников, творивших до 18 века. Новый владелец картины начал ее реставрировать. В ходе этой реставрации под слоем краски эксперты обнаружили шедевр Леонардо да Винчи. Специалисты назвали эту работу да Винчи «Святым Граалем», а ее обнаружение – событием большим, чем открытие новой планеты. Теперь картина «Спаситель мира» будет продана на аукционе «Кристис». До этого она побывала на выставках в Гонконге, Лондоне и Сан-Франциско, где с ней могли ознакомиться потенциальные покупатели. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. Всего доброго и до встречи!